Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 15 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Глава Минпромторга Денис Мантуров пока не видит необходимости в закрытии общепита и ритейла. Отвечая на вопрос ТАСС о возможности продолжения работы этих предприятий, министр сказал пока да, но оговорился. Это при условии, что число заболевших коронавирусом не будет резко расти. 57 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве. Это данные оперштаба. Таким образом, с начала пандемии в столице жертвами заболевания стали почти 5800 человек. При этом число заражений в городе уже 5 дней подряд держится в районе 4-4,5 тысяч случаев. Герман Лилевиали будет депортирован в Эстонию. Об этом ТАСС сообщили в миграционной службе США. Бизнесмен въехал в Америку в феврале с эстонским паспортом и под совершенно другим именем. И после того, как не покинул страну в положенный срок, был помещен в миграционную тюрьму. При этом Россия весной объявила основателя бренда «Довгань» в международный розыск по делу о создании финансовой пирамиды. Facebook и Twitter ограничили доступ к статье газеты «Нью-Йорк Пост» о контактах бывшего вице-президента США Джо Байдена с украинской компанией «Бурисма». Соцсети объяснили это тем, что публикация нуждается в проверке. В материале утверждается, что сын Байдена, Хантер, 5 лет назад устроил встречу отца с менеджером «Бурисма» Вадимом Пожарским. Сторонники Трампа считают, что это очередное свидетельство коррупции со стороны бывшего вице-президента. После того, как статьей поделилась в Твиттере пресс-секретарь Белого дома Кейли Маквенни, соцсеть ее аккаунт заблокировала. По меньшей мере 52 сирийских наемника погибли во время боев в Нагорном Карабахе, утверждает газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на их родственников. Согласно этим данным, убитые были завербованы поддерживаемыми Турцией вооруженными формированиями в Сирии, чтобы воевать на стороне Азербайджана против Армении. В Анкаре участие сторонних сил в конфликте последовательно отрицают.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Евросоюз обнародует сегодня санкционный список по делу Навального. Официально никто ничего не заявлял, но «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что речь идет о мерах в отношении 6 российских высокопоставленных чиновников. И это глава ФСБ Бортников, первый замглавы президентской администрации Кириенко, еще там 2 замминистра обороны, начальник управления внутренней политики администрации и даже полпред президента в Сибирском федеральном округе Миняйло. На том основании, что они, цитата, «были напрямую осведомлены об отравлении или были вовлечены в его планирование». Все это сильно напоминает развесистую клюкву из фильма про русских времен Холодной войны, который, как замечает Георгий Бофт, будто бы решили переснять в современных декорациях, не заморачиваясь в деталях.
Начиная с того, что совершенно непонятно, кто тут кому докладывает и подчиняется, и заканчивая тем, что даже если бы кто-то один из кандидатов на евросанкции задумал бы действительно состроить подобный заговор, то Навальный живым бы в Берлин на санитарном самолете точно не улетел. В то же время Париж и Берлин подошли к вопросу подготовки мер предельно кропотливо, со звериной серьезностью. По сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», их совместный доклад с некими доказательствами причастности именно данных лиц к этому инциденту составил ни много ни мало 500 страниц. Неужели там и впрямь написано, как Бортников отдает приказ Кириенко, а тот Миняйло? Или они на троих с Ярином Бортникову? Впрочем, вне зависимости от того, что там понаписано на 500 страницах, европейские лидеры решили, видимо, пойти по простому, даже тупому, пути наказания согласно должностному и географическому принципу. На днях Сергей Лавров резко высказался относительно будущих отношений с Евросоюзом. Мол, если там не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия будет вынуждена прекратить общаться с людьми, которые отвечают за внешнюю политику. Иными словами, возвращаясь к сюжету пока не снятого вышеупомянутого фильма, Москва и Брюссель готовы послать друг друга темным лесом, причем гораздо дальше Аляски. Можно лет 5 вообще не разговаривать, а потом посмотреть, что получится, когда пыль и гарь от произведенных разрушений осядут.
Георгий Бофт. И, кстати, еще один важный момент из публикации «Нью-Йорк Таймс». Источник издания в немецких спецслужбах предположил, что яд Навальному подсыпали в чай, который он пил в аэропорту. Газета замечает, что эти слова вызывают вопросы, поскольку ранее заявлялось про бутылку с новичком, вынесенную из номера отеля. Можно предположить, что Навальный вошел в контакт с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, был отравлен дважды, заключают авторы статьи.
Первым делом.
Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года. С такими словами Владимир Путин обратился к Михаилу Мишустину на совещании с правительством, имея в виду льготную ипотеку под 6,5%. На это премьер ответил, что программа одна из самых успешных антикризисных мер, и сообщил, что с апреля было выдано 220 тысяч таких кредитов на 630 миллиардов рублей. Про позитивный эффект для строителей и банков говорилось не раз. Они действительно довольны. Но есть одна проблема. Для конечного потребителя жилье не подешевело, как, видимо, задумывалось. Наоборот, оно стало еще дороже. И все это на бюджетные же деньги, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.
Программа льготной ипотеки создает неадекватные перекосы на рынке недвижимости. Где-то со второй половины лета действительно пошел разгон роста цен на недвижимость. Особенно в Новой Москве средний прирост составил уже процентов 5-10, и до конца года может быть еще больше. Те, кто первые успели воспользоваться льготной ипотекой, да, им повезло. Сейчас уже фактически подорожавшее жилье свело на нет весь эффект от этой программы. Продление льготной ипотеки приведет просто к тому, что дополнительная нагрузка на бюджет будет приводить к тому, что на рынке будут поддерживаться завышенные цены на жилье, что опять же для конечных покупателей хуже. Всегда в кризис цены на жилье падали, потому что падают доходы населения. И в этот кризис впервые цены на жилье пошли расти. И фактически за счет льготной ипотеки жилье становится еще более недоступным для основной массы населения.
По оценкам Авито недвижимости, в третьем квартале рост цен на жилье составил 12%, а спрос в годовом выражении вырос на треть. В лидерах Москва и Петербург, между тем, уже понятно. Льготная ипотека продлится по меньшей мере до середины лета будущего года со всеми вытекающими.
Первым делом.
У главы Костромской области Сергея Ситникова нашли коронавирус. Церемония инаугурации после переизбрания, намеченная на сегодня, перенесена, сообщил сам губернатор, уточнив, что чувствует себя хорошо. На этом фоне поползли слухи, что ковидом заразилась и главная звезда костромской политики – Марина Удгодская. Бывшая уборщица возглавила деревню Повалихино 2 недели назад. Неужели уже подорвала здоровье? Глава Костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов – Удгодская шла на выборы как раз от них. Все отрицает, но говорит, что чиновница недавно общалась с губернатором.
Я сегодня с ней разговаривал, с Удгодской, как что она. Сейчас ее на учебу отправят на несколько дней. Вчера она была у губернатора, с главой района. Поэтому о болезни никакой нет и речи. Так что же она с коронавирусом к губернатору поедет? Утром она была на работе, и там, значит, решала эти уже вопросы, там, по зарплате, по хозяйственной части, там, по различным вопросам. И у нее было нормальное настроение деловое. А как там, чего, вот эти мелочи бытовые, это я, конечно, не в курсе.
На днях к Удгодской приезжала брать интервью Ксения Собчак. Появилась версия, что коварный вирус передался костромской звезде от московской. Впрочем, неизвестно даже, сдавала ли чиновница тест на ковид. А спросить прямо уже не получается. За пару недель в общении с прессой произошли разительные перемены, рассказывает старший корреспондент российской газеты Антон Валагин, который регулярно общается с Удгодской.
Она пряталась от журналистов по соседям, она уходила на целый день в лес за клюквой. 1 октября после инаугурации она сама подошла к прессе и ответила на все вопросы и не препятствовала, чтобы мы ездили за ней и наблюдали за ее первыми шагами. Но потом, через несколько дней, я попытался ей позвонить, чтобы задать еще несколько вопросов, и она меня уже так, как глава, оборвала. То есть она сказала, извините, разговаривать некогда, надо работать, давайте позже. То есть в этом произошла перемена. А так вот, как человек, она, мне кажется, как раз из тех, кто сказал, сделал. В первоисточнике это пацан, ну, женщина это лучше получается.
Удгодская, которая еще в сентябре после нечаянной победы на выборах признавалась, что делов с документами раньше не имела, тем временем озвучила план действий. Ключевых пунктов 3 – отремонтировать дороги, построить в поселке детскую площадку и устроить запруду на местной реке, чтобы можно было купаться. Сейчас, правда, осень, купаться холодно, особенно если температура.
Первым делом.
Россия сняла санкции с 3 украинских предприятий. На прошлой неделе Владимира Путина просил ослабить меры Виктора Медведчук, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». И вот первое решение. А причем в одностороннем формате Украина-то никаких санкций не снимает. Тем не менее, новостям совсем не удивлен глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
Медведчук попросил оказать ему помощь, пойти навстречу, я так понимаю, перед муниципальными выборами на Украине, чтобы показать, что он может решать какие-то вопросы для Украины в России. Не знаю, честно говоря, насколько это поможет оппозиционной платформе «За жизнь», потому что, на мой взгляд, достаточно мелкий вопрос и не очень понятный для избирателей. Но я думаю, что это из этой истории. Просто помочь Медведчуку, которому Владимир Владимирович питает, на мой взгляд, необъяснимую слабость.
Надо еще понимать, каким именно предприятием Россия разрешила вернуться на свой рынок. Барскому машиностроительному заводу, компании «Братслав» и Рубежанскому картонному комбинату. Два предприятия расположены в Винницкой области, еще одно в Луганской. Бизнес всех трех – тесно связан с Россией. Руслан Гуцал из отдела маркетинга и сбыта Барского завода новостям из Москвы очень порадовался и уже, видимо, мечтает о бараночной экспансии на восток.
Санкции ввели на производство бараночных изделий, на именно бараночные машины. Если отменят, конечно, будем рады. Мы только знаем, что подняли санкции. У нас новые машины, мы разработали вообще новые машины классные. Хотели бы поучаствовать и поменять это все дело.
Что касается муниципальных выборов на Украине, под которые, как считается, Россия сняла санкции с трех предприятий, то они состоятся 25 октября, то есть через полторы недели.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, как и зачем в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов попали лекарства на основе фавипиравира, те самые, которые от ковида, и которые только-только вышли на российский рынок. О том, что деловое сообщество написало сразу несколько обращений в СК и прокуратуру из-за ареста топ-менеджера траста Михаила Хабарова. Многие видят в претензиях к нему чисто деловой спор и сравнивают историю с делом Майкла Калви. И о том, что футбольная сборная России третий матч подряд не может выиграть. Ночью завершился очередной матч Лиги Наций. Подопечные Черчесова разошлись с командой Венгрии без забитых мячей.
Первым делом.
У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст», то есть в прямой эфир «Бизнес FM». Вы знаете, как найти нас в приемнике или в смартфоне.
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.